Дорогой я упрекал ее, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела, квартира ей очень понравилась. Я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил возвратить ее портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры, и я всегда, в конце концов, чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. 3 часа ночи я повез ее домой. Дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой, и я не видел ее лица, чувствовал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса. «Ты не мужчина», — говорила она. «У тебя нет никакого характера. Я могу, когда угодно, и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки». Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо!» И насильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить. Говорила: «Нет, ты придешь, придешь на Староградскую». И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя прийти. Я скоро уеду за границу. Я хочу видеть тебя в последний раз. Главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь. Ты говоришь, что ты меня любишь, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь видеть меня в последний раз». Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда мы расстались у ее подъезда под дождем, у меня сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отвращением застал у себя спящего Шклеревича. Утром в понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что я свободен, с 12 часов дня. Она ответила: «В 6, на Староградской». Часть 11. Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка Ванда Линевич показали, что в субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара. А пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, сбрасывая, срывая его с себя. Вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила: «Вот, посмотрите, это к большой беде». Милая, несчастная женщина. Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое, что мы о ней всегда слышали, и чего мы наслушались и в обществе, и на суде со времени ее гибели. А главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал по-настоящему. Равно как и Елагина, невзирая на весь интерес, который к ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которым конца не было за последний год. Вообще, еще раз скажу, изумительно убожество человеческих суждений. Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в каком-нибудь даже маломальски значительном событии. Обнаружилось, что люди глядят и не видят, слушают и не слышат. Нужно же было, вопреки всякой очевидности, словно нарочито, исказить до такой степени и Елагина, и Сосновскую, и все, что было между ними. Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить? Он гусар, ревнивый, пьяный, прожигатель жизни. Она — актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни. Отдельные кабинеты, вино, кокотки, дебош говорили про него. Брецание сабли заглушало в нем все высшие чувства. Высшие чувства — вино. А что такое вино для такой натуры, как Елагин? Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще черт его знает к чему, что грудь ломит. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет.